Вы не смущайтесь, я жду объявления вместе с вами. Пока посмотрю Троицкую православную выставку. Не знаю, как у вас. У вас магические знаки какие-то?
Ну, все, есть, давайте, да? Разрешаем начинать. Все. Да.
Да, пожалуйста. Прежде всего, добрый вечер. Да. Видите, объявили тему очень сложную, которая требует столько времени, сколько, конечно, никого у нас с вами нет. Но я бы хотел сейчас просто сказать о некоторых только сторонах этой темы, с тем, чтобы мы могли немножко познакомиться с какими-то наиболее важными, что ли, моментами той жизни, в эпоху которой мы сейчас вступили. Вы знаете, если говорить об актуальных проблемах, то, естественно, всем понятно, что есть проблемы внутреннего порядка, то есть проблемы духовные, о которых, ну, не так много говорят. И есть проблемы внешние, которые касаются также церковной жизни и деятельности церкви, но которые занимают гораздо больше внимания, больше места, и на них отводится гораздо больше и времени, и сил. Так вот, какие проблемы внутренние? Меня лично интересуют гораздо больше именно внутренние проблемы. Почему? По очень простой причине. Мы смотрим на дерево, ждем плодов, смотрим часто, как они растут. Одни хороши, другие не очень. На каких-то веточках вообще не образуется их. А то смотрим, и все дерево начинает засыхать. Что такое? Наверное, психология наша собственная психология, наверное, всем нам понятна. Мы ждем плодов и совершенно не думаем, большей частью, о корнях. Совсем не думаем. Что мы ждем? Мы ждем, конечно, процветания православия в России. Это что, все время так будет гудеть, да, или нет? Куда? Туда, так? Вот так? Вот так? Нет?
Нет, а можно вас со столиком туда подвинуть?
Ну, отодвиньте меня. Так, пожалуйста. Так. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Только, вы знаете, вот к рту опасно близко, я же могу откусить. Все-таки нельзя же так. Да, ну хорошо. Так вот, ой, слушайте, как нам относиться к научно-техническому прогрессу? Как вы думаете? Давайте проголосуем. Без него не слышно. С ним гудит. И как же быть теперь? Вот задача или не задача. Техники чего-то там занимаются, магией занимаются, ясно уже. Да, видимо, перед лекцией надо проводить какие-то эксперименты. Ну, ничего, кажется, все устанавливается. Духи успокаиваются, и мы сможем как-то с ними найти общение. Ну, хорошо. Итак, я еще раз хочу напомнить, что наша церковная жизнь, как и личная жизнь, она вся подобна дереву, от которого мы, конечно, ждем плодов. Плодов хороших, вкусных и красивых. Но большей частью мы совершенно не думаем о корнях. И в этом большая беда нашей жизни. Более того, мы часто даже не подразумеваем о том, а что это такое за корни, на которые мы должны обратить внимание. Вы знаете, когда мы говорим о религии, какой бы то ни было даже, или почти какой бы то ни было. Тем более, когда мы говорим о православии, то этим самым мы сразу, в первую очередь, говорим о том, что кажется не видно простым взором, что кажется не слышно. На самом деле, о том, что составляет самую сущность и человеческой, христианской жизни, и церковной жизни в целом. Речь идет о чем? О духовной жизни. Что это такое духовная жизнь? Я лезу в словарь, начинаю смотреть, что такое духовность. И вы знаете, любопытные вещи там нахожу. В энциклопедии, в философской энциклопедии, в обычной энциклопедии. Духовность? Ну, разве вы не знаете, что это такое? Это образование, интеллектуальное развитие, эстетическое развитие. это культура поведения, это, в конце концов, нравственность. Под нравственностью что подразумеваю? Что? Ну, очень простые вещи. Не убивай, не грабь, не нарушай законов. Ну, в семье веди себя, по отношению к семье более-менее благополучно. И я, ура, нравственный человек. Это то, что определяется словом «духовность». Скажу вам сразу, если кто-то хотел бы узнать, что такое духовность с православной точки зрения, то, отвечаю, вот эти все определения имеют очень малое отношение к тому, о чем говорит христианство, когда произносит слово «духовность». Нет, это совсем другое. Совсем другое. Что же это такое? Это то, что необходимо человеку для спасения его. Не думайте только, что для спасения вечного. Сразу хочу сказать, что христианство вовсе не только предлагает для спасения то, что нужно для спасения вечного, хотя это является первичным и главнейшим. Хочу сказать сразу, что все то, что касается духовной здравости человека, самым прямым образом отражается на всей его деятельности, на всем его творчестве, на всей его работе, если хотите, на его семейной жизни, вообще на всем том, чем мы живем и чем движемся и существуем. Что же необходимо и что является самым главным для нашей этой правильной духовной жизни? Что такое духовное, мы поговорим. Что же является самым главным? И вот здесь мы встречаемся, ой, с каким разнообразием взглядов. Среди кого? Среди православных людей. Православных. Какие же это точки зрения? Многие из них очень любопытны. Но я просто назову кратенько, кое на чем остановлюсь, поскольку это имеет очень большое значение для понимания той темы, которая обозначена – актуальные проблемы современной церковной жизни. Какие же точки зрения? С чем мы постоянно сталкиваемся? Чем обеспокоен православный христианин? Многие по-разному понимают это. Что ему необходимо для того, чтобы достичь вот той цели, которую он избрал, в которую он верует, и ради которого он что-то хочет или должен делать? Некоторые, и это очень многие, считают самое главное, заключается в том, чтобы быть крещенным, крайне необходимо, как же, исповедоваться, причащаться. Почему же? Да, естественно. Соблюдать все церковные правила и предписания. Ну, а кто против этого спорит? Вот что самое главное. Церковные правила, церковные установления. Вот что главное. И если мы это все, если я это буду все делать, все, я православный христианин. Сразу отвечу вам на это. Если мы откроем Евангелие, то самое удивительное, что мы находим там, это обличение самим Господом Иисусом Христом кого? Законников. Помните, в субботу Он исцеляет ярость. Причем ярость такая у законников. Выходит и делает совещание, чтобы убить Его даже. Я стою в храме, какой-то вошел, видимо, иностранец или наш человек, да, с фотоаппаратом, взял руки обратно, там у него фотоаппарат, подбегает, например, как даст ему по фотоаппарату, он падает на каменный пол. Боже мой, он нарушил правила поведения в храме. К мощам подходит женщина, светская совершенно, видно, она ничего не понимает, еще не знает, подходит, стоит тут священник, вдруг посмотрит на нее: как ты смеешь с накрашенными губами подходить и целовать здесь еще? Вон отсюда! Она вся в краску бросила, бедный, пот выступил. Во веки веков больше никогда она не придет в этот храм и не приложится ни к какой святыне. То не так одеты, то не так раздеты. Хотя здесь есть нормы, но с каким великодушием бы надо относиться нам, каждому человеку, который многого не знает, не понимает, он еще только на пути, он еще ищет. И мы вдруг в самом корне убиваем своим законничеством эти вещи, эти его стремления. Что такое церковные правила? Что такое эти установления? Что такое таинство даже? Что это такое? Это вспомоществующие средства, а не то, что само по себе уже дает возможность человеку действительно называться христианином. Это не духовность. Это не духовность. Можно здесь превратиться в такого... Да, я знаю, что неправда. Да-да. Ну, хорошо, спасибо. Потом вы мне записочку пришлите, да, пожалуйста, да. Да, я знаю. Представляете, что такое происходит? Христос в Евангелии с гневом смотрит на этих законников. Говорит, помните, что говорит им? Змеи, порождение ехиднины. Они в ярости вооружаются против Него. Наконец достигли того, что распяли Его за то, что Он, кажется, нарушает закон, нарушает субботу. Какой ужас! И вот эта вот мысль, вы знаете, вот это, если хотите, какая-то тенденция, вот, когда человек думает, что христианство в этом и состоит, губит сколько многих, я бы сказал, даже прекрасных людей, которые даже и не знают, что христианство вовсе не в этом состоит. Интересно, у Марии Египетской, как вы думаете, много было икон там в пустыне? Если кто читал ее житие, интересно, любопытно. Причастилась всего, наверное, 2 или 3 раза за всю свою жизнь. Ух, как интересно! Ничего себе! Да что ж, как же это такое нажила? Кому бы мы пошли за советом? К ней или какому угодно ревностному законнику, исполнителю любого сана? Даже и сомнений нет. К ней, этой пустыннице, у которой даже вся одежда изорвалась, вся черная от этого солнца, которая не знала никаких даже этих внешних вещей. Посмотрите, чего достигла. И наоборот, Иоанн Кронштадтский чуть ли не каждый день причащался. Помните? Весь был погружен в эту церковную жизнь. Весь был, кажется, в исполнении этих церковных правил и всего, что связано с церковью. И тоже великий святой. Какой вывод можно сделать? Странно, интересно. Та ничего не делала и не могла сделать того, что требуется для христианина, кажется, вот этой внешней жизни церковной, и стала великой святой. И этот все делал, стал, ну, не намерить, такой же он святой, не такой, это Бог знает, но я хочу сказать, тоже святой. Значит, в чем-то другом, наверное, христианство состоит, а не в этих самих по себе, вот этих церковных установлениях. Что-то другое. Что же это такое? Я скажу об одном, может быть, из важнейших искушений, по крайней мере, для людей, ну, я бы сказал таких, ну, привыкших думать, людей, может быть, если хотите, привыкших рассуждать, людей рационально, если хотите, настроенных. Что видят? Главное – правильная вера. И аргументы приводят очень интересные. Какие аргументы? Посмотрите историю церкви. Вселенские соборы по поводу чего собирались? По поводу ересей. Формулировали те положения христианской веры, которые действительно показали нам, что вот каково верное понимание этих вещей, отвергая в то же время то, что действительно является ложным. Это правильная вера – это все. Она дает, кажется, человеку всю возможность быть истинным христианином и, следовательно, открывает путь спасения. Разве не так? На одной из последних лекций перед студентами один профессор, какой, ни за что не скажу, какой, вдруг говорит студентам, а студентов там человек 50 примерно, «Так, господа студенты, вы затронули очень важный вопрос. Вопрос о православной вере, о том, что же спасает человека. Мы ведем диалоги с католиками, с протестантами. Опять по каким вопросам? По вопросам православной веры, вероучения. То есть это главное, правда?» Студенты кивают, ну, конечно. И тогда профессор пошел на такой шаг, который, не знаю, в истории образования был когда или нет. Он грозно приказал студентам немедленно привести сюда господина беса. Правду сказал, рога под шляпу, хвост в штаны, на копыта одеть ботинки. Студенты, вы знаете, студенты духовной школы, они сделают все, что угодно. Тут же, во мгновение ока, господин бес стоял тут. Тут же. И что началось? Профессор начал принимать у него экзамен по богословию перед лицом всех студентов. Все потрясены. Он не просто верит, он знает. Профессор спрашивает, ну а Троица как? Как Сын рождается, да? Дух Святой исходит от Отца или от Отца и Сына?
От Отца.
По всем догматическим вопросам блеск. Значит, спрашивать его о канонах церковных. Изумительно. Слушайте, все знает. Историю церкви, Боже мой, во всех деталях и подробностях. Кончается экзамен. Правда, экзамен проходил в течение 30 секунд. Но мы же попали уже из времени в вечность, а в вечности же вы знаете. Там совершенно другие категории наступают. И так профессор обращается к студентам и говорит, ну вот, господа студенты, теперь вы увидели, господин бес не просто верит, как вы верите, что вам читают лекции профессора, а видит и знает, что есть на самом деле, кто такой Бог, что такое Боговоплощение, что такое крестные страдания. Все блестяще отвечает. Он знает лучше всех профессоров мира вместе взятых. Вы видите?
Видим.
Ну, а теперь профессор говорит, господин бес, ты блестяще ответил по всем богословским дисциплинам, которые изучаются в наших духовных школах, в семинариях, в академиях. Ну, теперь тебе остается, ты православнейшее существо. Ну что ж, давай вместе тогда и помолимся. И тут произошло нечто страшное. Раздался жуткий треск, когда замыкание происходит, наверное, знаете, на этих высоковольтных линиях. Ужасный смрад, ослепительные искры. И господин бес исчез. Эксперимент этот проходил всего одну минуту. Больше не потребовалось. Профессор говорит, ну, господа студенты, так. И в чем же заключается та православная вера, которая спасает человека? Вы не сомневались, что надо следовать так, как учит Вселенский Собор, как говорят церковные правила, что мы находим в истории церкви. И посмотрите, он вверх в совершенство и остался бесом. Вот это да! Правда, не больно возникает вопрос, так что же такое главное тогда? Я думаю, что если бы ту же Марию Египетскую спросить, устроить экзамен по догматике, то я боюсь, что было бы не очень хорошо. А если вы сейчас возьмете магнитофончик, хороший, лучший в мире, и по окончании богослужения станете с ним и начнете спрашивать выходящих из храма, а как вы думаете, а как соединились природы во Христе? Бог, божественное и человеческое. А как вы думаете, какая разница между рождением Сына и исхождением Святого Духа? А как, что вы думаете о том, что такое логосы тварные и нетварные? А что это такое за божественные энергии, о которых пишет Григорий Палама?
Если бы только вы потом записали эти ответы, то сказали бы, еретики из еретиков, всех их надо сжечь.
И это искренние православные люди, которые нет сомнения, что они спасаются. Чем же? Чем же? Это очень интересный и очень важный момент, который, правда, имеет отношение не столь широкое, но ко всем тем, кто получает богословское образование. И кто думает, что он православный только потому, что подпишется под всеми решениями соборов. Ай-яй-яй. Какое, оказывается, заблуждение. Оказывается, можно читать православный символ веры и быть бесом. Ох, как интересно-то. Можно, оказывается, соблюдать все церковные предписания и правила. Соблюдать вот это то, что ёмко сказано в одном слове «суббота», вот это ветхозаветная суббота. Понимаете? Всю совокупность правил. И быть сущим дьяволом. В каком же смысле это любопытно? Вот это интересно. В каком смысле, оказывается? Вот представьте себе, что сейчас здесь в зале сидят представители всех религий. Да-да. И к ним вопрос. Как вы думаете, или как вы веруете, с точки зрения вашей религии, что необходимо для того, чтобы верующие вашей религии достиг спасения. И начинает по одному спрашивать. Один за другим вскакивает, говорит, ну ясно, что за глупый вопрос. Надо исполнить то, что предписывает религия. То есть исполните заповеди и постановления, которые она указывает. Ну разве это не ясно? Кому это не ясно? Разве нам это не ясно? И вдруг там последний, вот там в углу, какой-то сидит один. Ну а вы как? Нет, нет, спасается не тот, кто знает все истины религии, не тот, кто исполняет все предписания религии. А кто же? Кто же? Кто ты такой? Вопреки всех говоришь, всех, слышите? Я Иисус из Назарета. Да, и что же ты скажешь? И ответ. Спасается человек только одним, когда он действительно увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Тот, кто увидит, что, оказывается, его жизнь вовсе не является святой, что он, оказывается, или нарушает, или может нарушить, это он знает, только поставь его в соответствующую ситуацию, так нарушит все до одной заповеди. Тот спасается, кто, увидев это, смирится и обратится из этого сознания, видения себя, что он совсем не тот, кем должен быть, обратится к Богу. Спасается тот, кто достигнет этого состояния. Первый в рай кто вошел? Негодяй, бандит, преступник. Задумывались ли вы когда-либо об этом? Найдете ли вы что-нибудь подобное хотя бы в какой-то религии? Нет, конечно. Конечно, нет. Вы что? Первый в рай бандит? Вы что? Вы подумайте, с какой религией мы встречаемся. Это что-то потрясающее. Что сделает разбойник-то? Что он сделал? Руки по локоть в крови. Сам сказал, достойные мы по нашим делам получили. Это он-то распятый на кресте, пригвожденный в этих жутких страданиях. И вдруг произносит такие слова, поразительные слова, достойные по делам нашим мы приняли. И обращается ко Христу, в котором он увидел праведного кого-то, праведного. Не знаю, как он назвал его, Господи или Господине. По-гречески, понимаете, можем перевести так и так. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. О чем говорят эти слова? Надо позадуматься, о чем они говорят. Я, бандит, никогда там не буду. Ты, я вижу, праведный. Ты там будешь. Я там никогда не буду. Я это точно знаю. Ответ – сегодня же будешь со мной в раю. Это потрясающе, как вам сказать, не знаю, каким словом выразить. Это как невероятная драма. Это что такое? Это неслыханное, невиданное событие в истории общерелигиозного сознания. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ты там, я буду не там, а здесь. Вот там, прямо противоположно. Мы с вами соприкасаемся с совершенно потрясающим явлением. Соприкасаемся с тем глубочайшим пониманием, истинным пониманием, где присутствует любовь поистине божественная и с пониманием того, что такое истинная духовность человека. Можно сказать, ну, разбойник, да? Да нет, если бы Евангелие говорил только о разбойнике. А посмотрите другие случаи. А когда женщина приходит в этот дом и слезами омывает его ноги, волосами своими утирает, фарисей говорит, если бы он пророк, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Слышите, кто он и кто она? Притча о фарисее и мытаре. Помните, фарисей, благодарю тебя, Господи. И начинает перечислять. А мытарь стоял, только бил себя в грудь. Говорил, Боже, будь милостив мне, грешнику. Вы посмотрите, что говорит Христос. Приводит специально притчу о том, что составляет сердцевину того, что мы именуем здоровой духовностью, настоящей духовностью. Более того, скажу, то, что действительно спасает человека. Знаете, чем отличается православие от всех других религий, от всех других конфессий? Что оно, православие, говорит о том пути к по которому человек может прийти вот к этому состоянию. Вы, слушайте, думаете, так это просто? Сказать, помяни меня, Господи, да, я грешный. Только попробуйте мне сказать, что я грешный, я вам покажу тогда. Да, грешный. Я скажу, что я грешный. Вот. Вы слышите? Это думаете так просто? О, нет. Если хотите, мы посмотрим, обратимся к святоотеческому наследию, то поражает один лейтмотив. Это генеральные линии, которые проходят через все творения святых отцов. Знаете, вот как стержень, как хребет. Какая же эта линия? А о чем она говорит? Они говорят о том, что правильное состояние человека заключается в том, когда он начинает видеть свои грехи. Я не вижу никаких грехов. У меня вообще нет грехов. Я вообще не знаю, какие у меня грехи. Я никого не убивал, никого не грабил, не нарушал законы государственных, верит своей семье. Вы слышите, я нравственный человек. Всего только жду не дождусь, когда меня живьем канонизируют. Вот. Остается одно только. Я нравственный человек. Какой ужас! Какой ужас, когда человек видит себя вот этим хорошим и не видит, что внутри него. А что внутри? Жуткая зависть. Тщеславие какое, не троньте меня. Эгоизм потрясающий, Боже мой. Что это творится? Всякие телесные грехи, которые скрывает, нет, мне никто меня и не видит, ничего. Что в моей душе происходит-то? Услышите, где, оказывается, духовность-то, оказывается, открывается. А в душе-то моей что происходит? От того, что это внешне, я, кажется, нравственный человек, а за этой нравственностью что скрывается? Какая неприязнь, какая ненависть, какое превозношение над людьми, особенно когда я что-то делаю для других, или что-то вдруг, я, знаете, я хожу в церковь постоянно, я исповедуюсь, причащаюсь. У Феофана Затворника есть великолепные слова, которые я чуть-чуть переделал, чтобы они лучше звучали. Слова эти такие. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несть мяко же прочие человецы». Вот оно, где духовность открывается. Святые отцы все единогласно говорят, правильный путь христианской жизни, он, оказывается, постепенно начинает открывать человеку вот это его внутреннее состояние, когда он начинает видеть, оказывается, я не могу минуты провести без того, чтобы кого-нибудь не осудить, даже не осудить, не позавидовать, не превознестись, не объесться, не опиться и так далее. Боже мой, бесконечно такая святыня открывается во мне, что я не знаю. Помните, как у Достоевского в «Униженных оскорбленных», когда генерал там говорит: «О, если бы только открылось, что происходит в моей душе, то, что я никогда никому не скажу, никаким посторонним, не скажу никаким своим друзьям, не скажу своим самым близким родным людям, что я от самого себя скрываю. О, если бы только открылось это, то, наверное, самому миру пришлось бы задохнуться». Ну что вы, Достоевский, это, я вам скажу, это удивительно, как он с какой силой, художественным талантом выражает то, что составляет, если хотите, буквально сердцевину понимания духовной жизни человека. Какова же актуальная проблема современной нашей жизни? Вы знаете, что происходит? Мы живем как заведенные часы. Завели их, и стрелочки вращаются. В свое время, если есть, там устроен звон. Бум-бум. И в полчаса, и в час. И так каждый день. Кто прочитает какую-то молитву, кто ее вообще не прочитает. Ходит в храм, не ходит в храм. Самая главная проблема, актуальнейшая проблема – это утрата понимания даже духовности. Я не говорю приобретение. Понимание того, что православный христианин – это только тот человек, который сопоставляет свою жизнь с Евангелием, а не с так называемой общечеловеческой нравственностью. которое очень примитивно, которое касается самых грубых только вещей, вот о которых мы и говорили, не убивай, не грабь, там, не нарушай закон, общей человеческой нравственностью. Один из великих святых прямо сказал, что критерием правильного состояния души является все большее видение своих грехов и своей греховности. Это критерий. Вот здесь я могу по нему судить о себе. Вот я чувствую себя очень хороший человек. Я очень хороший. И я убеждаюсь в этом, ну, просто постоянно. Правда, находятся это люди, которые там делают какие-то мне не согласны с этим мнением. Но это просто глупые люди и больше ничего. Которые ничего не понимают. Я хороший, вы слышите? Ух, какой ужас. Этому человеку, ой, как далеко до сознания разбойника. Если я хороший, мы подходим к одному из важнейших положений христианства. Если я хороший, тогда зачем мне Христос? Меня спасать нечего. Услышь, мне нечего спасать. Я и так хороший. Мне только одно остается. Мне нужно награждать. Мне нужно дать все блага земные и небесные. Все дары благодати, которые только есть. Меня не нужно спасать. Вы слышите, к чему подошли? Христос – это Спаситель. Это Спаситель. Меня спасать не нужно. То есть ты, Христос, мне не нужен. Это актуальнейшая проблема. А знаете почему? Потому что сейчас мы действительно приближаемся к тому ужасному времени, о котором было сказано 2000 лет тому назад. Времени, когда идет сильнейшая подготовка к явлению того, который объявит себя спасителем мира. Речь вам понятна, о ком идет. Речь идет об Антихристе. Объявит себя спасителем мира. Причем нужно иметь в виду, что это объявление... Эта пропаганда и эта реклама будет очень-очень ярко обосновываться. Что Христос обещал, Иисус Христос? Журавля в небе. После смерти там у вас будет вечная жизнь, райская жизнь и так далее. А я тут весь мир уже объединяю. Не будет государств, не будет войн никаких. Огромные материальные средства все пойдут на что? На благоденствие. Каждого человека исполнится то, о чем мечтает человечество всю жизнь. Рай на земле, здесь, а не там. Разве это не тот, кто нужен? Разве не тот это? Да, как многие люди попадутся на эту удочку. Кто попадется? Кто попадется? Одним из очень сильных, эффективных и эффектных средств будет являться, но уже есть, уже действует с большой силой, это, ой, как бы хотелось, чтобы это слышали, не знаю, все христиане. Знаете что? Чудеса. А посмотрите, что мы ищем сейчас. Чудес. Ты что творится с людьми? Кто ищет? Попробуйте еще раз, я предлагаю провести эксперимент, с магнитофончиком подойти к очереди, которая стоит где-нибудь перед мощами или перед чудотворной иконой, и спросить их, о чем вы молитесь? О чем вы молитесь? То, что вам скажут, я думаю, что может потрясти просто. Кто молится о печенке своей больной? Кто о селезенке? Кто о загулявшем муже? Кто о запившем сыночке? Кто о неудачной... своей дочке, и о чем только не молят. Вы, наконец, посмотрите и скажете, простите, так мы с кем же имеем дело? Ни одного прошения не слышу ни от кого, кто бы сказал, я молюсь, помоги мне избавиться от зависти, от тщеславия, от гордыни. Нет, об этом молитвы нет. Мне не нужно об этом молиться. Мне нужна квартира. Помоги мне, Спиридон Тримифонский. Мне нужно, чтобы избавиться от пьянства. Кому надо молиться от пьянства? Неупиваемой чаши, ну, конечно. Естественно, не вздумайте молиться перед какой-нибудь Владимирской, например, иконой, Казанской. Правда? Не вздумайте, не поможет. За сотни и тысячи километров к неупиваемой чаше нужно ехать. Уже не Божья Матерь нам нужна. Ну, что вы там, Божья Матерь? Что вы? Правда, не хватает немножко одного. Лучше бы помолиться уж перед иконой прибавления ума. К сожалению, здесь ума не хватает, чтобы помолиться перед ней. Вы слышите? Вы слышите, до какого состояния мы дошли? О чем молимся? То есть потрясающий материализм. И это я, религиозный человек, да? Какое мне небо твое там нужно? Какое спасение? Здесь, здесь мне и дай благо на земле. Здесь, здесь. Вот тебе будет, голубчик. Давайте. Вот пришел. Он творит чудеса. Он объединил все человечество. Он использует научно-технический прогресс для всех, каких только возможно тебе благ. Он спаситель. А вы 2000 лет как заблуждались, кого веровали. Чудеса вам сколько угодно. Я начал говорить о чудесах. Это действительно страшное дело, перед которым сейчас стоят современные люди. Это какая-то потрясающая погоня. Все ищут чудес в самых разнообразных формах, по самым разным случаям. Знаете, я в связи с этим хотел зачитать, даже взял вам одного из святого, которого, ой, как бы я хотел, чтобы он именовался святым, петербургским святым. Петербургским святым. Его титул кавказский и черноморский, а он же петербургский святой Игнатий Брянчанинов. Я вам скажу, это слава просто вашего города. Это слава вашего города. Он петербургский святой. Он 25 лет тут жил. Посмотрите, что он сделал, я говорю, в духовном плане. Какое он написал руководство по духовной жизни. Это же просто удивительный человек. Он петербургский святой. О чем он писал? В середине 19 века. Тут я вам зачитаю, потому что это в высшей степени актуально. Послушайте. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи, святые, умолялись. Наконец, он пишет о своем же времени, наконец они иссякли окончательно. Ну что вы иссякли? Сейчас столько старцев, что вы? Да вы хотите, сколько вам? 5-10? А тут иссякли окончательно. Как он заблуждается, Игнатий Брянчанинов. Ой, Боже мой, мы-то лучше его знаем. Наконец они иссякли окончательно. Между тем человеке, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным, не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Он великолепно знал историю церкви. Вы не думаете, что? Это был образованнейший человек своего времени. Ему современные люди, середина 19 века, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Сейчас эти его слова нужно бы на порядок выше поставить. Сейчас куда более жаждут чудес. Но по сути, что дальше пишет? Человеке в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством духовно стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному, не отказываются сами быть участниками в совершении чудес. Ой, сколько случаев сейчас, ой, творят. Решаются на это, нисколько не задумываясь. И вот теперь послушайте его слова. Самые, может быть, насущные, которые для нас очень сейчас важны. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Слышите, в какое время мы живем? Чудес, чудес. Где прозорливый? Дайте его сюда. Давайте сюда немедленно. Он предсказал. Он увидел. Я вошла. Он сказал. Татьяна, угадал. Ай-яй-яй-яй. На что попадаемся, на какой крючок? Преподобный Кассиан Римлянин по этому поводу писал: «Чудеса, вызывая удивление,
мало содействует святой жизни. И действительно, это экзотика. Ах, ох. И что дальше? Я от этого лучше стал? Что изменилось в моей жизни? Я что, занялся собою? Нет, удивление. Как это? Что это? Он же писал, этот преподобный Кассиан Римлянин, весьма часто, вы только послушайте, это поразительные слова, весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Вот это вы знаете, я думаю, что никто, наверное, такого не слышал. Люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Впрочем, тот, кто читал Новый Завет, те помнят, какой случай описывается в Деяниях апостолов, когда там 7 сыновей одного иудейского первосвященника изгоняли тоже демонов и нарвались. И он им ответил: «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И избил их 7, сорвал с них одежды, и они гликом по городу дули, а он, озлобленный, за ними несся, как зверь лютый. Какой кошмар! Показал Господь, что творится, что оказывается чудеса, и знание даже демонов совсем не показатель святой жизни человека. Слышите? Развращенные умом и противники веры, оказывается, даже могут подчас совершать эти вещи. Каков механизм, причина – вопрос другой. В наше время, как никогда, надо помнить, не по чудесам мы можем судить о святости человека, а по святости человека можем судить о ложности или истинности творимых им чудес. Все наоборот. Мы не обращаем совершенно никакого внимания, о чем сказал сам Господь Иисус Христос. Ну, в Евангелии, если кто читал Евангелие, должны же были обратить внимание, как Он говорил, что в последние времена явятся лжехристы, кстати, наверняка вы слышали уже о них, и лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить, и избранных он называет, то есть христиан. Актуальнейший вопрос нашего времени. О, если только мы перестанем понимать это, то будет беда. Сколько приходится получать писем об этих чудесах? Письма о явившемся Христе, Господи, что только делать? Призывающих, поверьте моему сердцу, что это и есть уже Христос пришедший. Правда, он семья, у него 3 детей там, и так далее. То есть люди просто поразительно, что происходит, какое затмение. Какое затмение сознания происходит. Чудеса, вера в чудеса сейчас должна быть в высшей степени осторожной. У святых отцов есть прекрасная, я бы сказал, аксиома, которой надо держаться всеми силами нашей души, когда мы не знаем, это действительно чудо Божье, или это иновождение дьявольское, а может быть, какие-то и процессы такого порядка, которых мы просто еще не знаем. Почему? Такое может быть, конечно. Как относиться? Как относиться призывают? Не хули и не принимай. Ох, какая замечательная формула, Боже мой! Это же просто, я вам скажу, откровение, которое оберегает нас. Бог не прогневается, когда мы не примем даже истинного чуда, не похуляя его. Я не знаю. Я просто не знаю. Я действительно не знаю, какова природа этого чуда. Не знаю. Бог не прогневается. Но зато нет опасности того, что мы можем впасть действительно в демонские руки, эти лукавые, когда мы начнем верить тому, что на самом деле является лживым, неправильным, подчас просто сатанинским, дьявольским актом и обманом. Конечно, как никогда, сейчас является насущной проблемой для нашего времени и тот, я бы сказал, великий соблазн, который сейчас покрывает всю землю. Я сейчас скажу, какой он. Он все время присутствовал в человеческом роде, но еще никогда не было таких средств внушения
средств пропаганды, проще сказать, таких научно-технических средств, которые бы могли доходить до каждого человека, которые, если хотите, могли буквально внушать каждому человеку. О чем идет речь? Вы помните, Христос перед выходом, перед явлением человечеству, перед явлением на проповедь, пошел в пустыню и 40 дней, посмотрите, подвиг какой действительно, 40 дней ничего не ел. И напоследок взалкал. А дальше я вам зачитаю. Потому что иногда, правда, интересно Евангелие послушать. Все-таки. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Ох, как интересно так. А разве мы этого не хотим? Разве мы не хотим этого? Изобилие. Помните, римляне кричали императору, хлеба и зрелищ, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Нельзя всю свою жизнь погружать только в это. Избави Бог свою душу отдать на это. С чем мы предстанем? Мы что, бессмертные, что ли? Мы что, бессмертные? Что за безумие? И всю душу отдать на это, что у меня, вот, через мгновение может все быть отнято, все. Разве мы не являемся свидетелями этого отнятия? Ах, жил человек, понимаете, пошел отдохнуть, и все. Пошел в ванну, и все. И так далее, и тому подобное. Что за безумие, когда мы все силы души отдаем на это? Христос и сказал поэтому, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что значит всяким словом? Что значит словом? Слово Божие – это слово, которое постоянно нас отрывает от земли. Человек, подними свои глаза. Ты же не четвероногое существо, которое не может посмотреть на небо. Недаром ты на двух ногах. Подними свой взор. Тебе этого не избежать. Человек, осознай. Не избежать тебе этого. Если у тебя есть хоть грош ума, то подними глаза к небу. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедай за тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Как часто мы именно искушаем Господа Бога своего? Ничего, поживем, там посмотрим. Бог устроит. Что устроит? Помните, как какой-то анекдот, что ли? Там что-то случилось, да, потоп или что-то, и одному человеку говорят, давай, спасайся. Бог меня спасет. Подъезжает лодка. Давай, иди к нам. Отстаньте меня, Бог спасет. Корабль, не приставайте ко мне, Бог спасет. Говорит, остров заливают уже водой. И, наконец, пристает. Все, там. Господи, что же ты меня не спас? Я тебе сколько уже посылал? Сколько посылал? Да ты никого не послушал. Так и сейчас. Сейчас есть литература. Хорошая литература. Сейчас можно купить святоотеческие книги. Как важно, особенно в Петербурге, я не нахожу других слов, как важно иметь каждому христианину собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова Петербургского. Петербургского святого, а не какого-нибудь. Здесь, пожалуйста, вам. Здесь можем увидеть, что такое духовная жизнь, какой правильный путь спасения, чего нужно бояться, как избежать этой несчастной прелести, этого самомнения о себе, что я уже хорош. Прям в святцы можно помещать. Он предупреждает об этом, открывает прям законы, последовательность духовной жизни, путь открывает. А не рассчитывать на то, что, пожалуйста, Бог спасет, бросайся вниз, живи как хочешь. Все, а там ничего, ангелы нас понесут, только какие. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их.
и говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Вот это сильно! Вот это теперь мы перед этим стоим прямо во очи, во очи. Да, все дам тебе, если поклонишься мне. Вся жизнь направлена, все это получить нам, получить. Забудь Бога. Все свои силы души набрось, только направь только на это все материальное, вещественное. Кстати, надо же понимать, что Бог ничего не отрицает у нас, не мешает ничему этому. Если хотите, никаких радостей не отнимает. Первое чудо, которое сотворил Христос, какое было? Помните, на свадьбе вина не хватило. Как бы он должен себя вести? Он, аскет. Он, я вам скажу, как должен был. Вино превратить в воду, чтобы эти греховодники не перепили. А тут что мы видим? Свадьба же. А тогда свадьба не то, что сейчас пригласят там 20, не знаю, 30 человек, 10. Так, а тогда все званные. Все званные. Вся округа. Деревня. Вся деревня званная. Всем понятно. Никогда не узнаешь, сколько нужно вина. Каждый прохожий – гость. Все гости. И не хватило вина. Представьте себе, что он сделал. Это же потрясающее доказательство, если хотите, вот того, как Господь хочет нам всех благ. Слышите? Всех благ. И духовных, и телесных благ. Всех благ хочет нам. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вы слышите, какие вещи? Все готов нам дать. При одном условии. Мы же должны соблюдать, ну, выражаясь иностранными словами, я их терпеть не могу, конечно, но приоритеты. Чему мы должны отдать же первенство чему-то? Так вот, прежде всего, первый заповедь – возлюби Господа Бога твоего, его. То есть не забывай о том, что предназначен ты к вечной жизни. Бог ничего не отнимает у нас. Вы слышите? Ничего не отнимает. Особенно, кстати, это было бы важно, вот, чтобы это знали и молодые люди, потому что думают, что христианство отнимает у них все радости жизни. Да ничего подобного. Ешь на здоровье. Ну, слушай, ну не объедайся же ты, как свинья. Пей, выпивай. Не напивайся же ты, в конце концов, до поросячьего состояния. Женись, выходи замуж. Какое счастье, какое благо. Ну не развратничай же ты. Это что, плохо? Это плохо, да? Пусть кто-нибудь скажет, что это плохо. Слышите, какое к правильной жизни призывает христианство. Христианство, оказывается, ничего не отнимает у человека. Христос готов все нам дать. Скажите, а почему ж не дает тогда? Почему? Ну, был я ничего человек. И вдруг меня подняли на ступень выше. И говорят, был человек, стал скотиной. Искушение. Повысили в чинах его. Ай-яй-яй. Жил человек так скромно, скромно. Все ничего и нормально. Делился с другими, сочувствовал другим людям. Разбогател. Сверху вниз он смотрит на тех, кто на «Жигулях» едет. А он на «Мерси-10». Ай-яй-яй. Неужели непонятно почему? Жил я ничего, вдруг меня хвалить все стали. Все, я под собой ног не чувствую. Мой нос прилип уже к потолку. И попробуйте оторвать его оттуда. Без носа осталось. Вот по какой причине, оказывается. Нельзя нам дать. Вы слышите, нельзя дать. Как вот ребенку. Вы же не дадите какие-нибудь там спички или порох, или пистолет тем более. Правда же нельзя? Нельзя. Хотя, кажется, надо бы, имеет. Могут враги, воры или не знаю кто. Нельзя дать. Он тут же, папа, а сейчас я тебя застрелю. Пух. Поняли? Почему нельзя нам дать? Вот почему мы не имеем, если хотите, ну, полноты, как если бы попытались бы сказать, этих благ земных. Только по этой причине. Только по этой причине. Я как-то однажды хожу по Вене. Меня наша женщина там сопровождает. И все мне жалуются. Ну, посмотрите, какая красота здесь. Как тут зайдешь в кафе, как хорошо. Все, тут и зелень, и чистота, и порядок, и жизнь такая на высоком уровне. Почему у нас-то в России нет этого? Я ей ответил. Вы спросите этих людей, что бы они еще хотели. Я вам скажу. Ничего. Им хорошо здесь. Никакого неба, избави Бог, никакой будущей жизни, избави Бог от будущей жизни, что вы? Никакого нам Бога фактически не надо, никакого Христа не надо, нам здесь, здесь и только здесь.
Я помню, однажды прилетел в Женеву, меня встречал наш епископ, представитель, и он говорит: хотите, Алексей Ильич, я вам покажу, как хоронили Виссарт-Хуфта, это генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей. Он кальвинист был. Так, а мы находились как раз в громадный собор кальвинистский, около него церковная площадь. И вот он говорит: представьте себе, он умер, съехались представители всех церквей, высокие представители, которые входят во Всемирный Совет Церквей, в Экуменический Совет Церквей. Так? Так вот, в этом кальвинистском соборе поставили его портрет в черной рамке. И все съехавшиеся проходят туда, в собор, в этот. А самого его гроб в это время катафалк, но никто не видит, уже все там, провел самый дальний угол там площади этой соборной, и скромно эту машину поставили. Здесь проходит целое, ну, назовем уж так громко, панихиды, что ли, говорят высокие речи о том, что это был лучший в мире человек, и сомнений нет, естественно. Но, ну, подобающие все речи, все, поговорили, и разъехались. После чего 5-6 человек семьи пошли к этому катафалку и тихонечко отвезли на кладбище. Вы знаете, мне что-то мороз по коже пробрал. Как бояться смерти? Что вы? Кто боится? Это представители христианских церквей. Не нужно мне никакого неба. Что вы? Здесь земля. И нам он не нужен. Вот портрет его, и все в порядке. И хватит. Ух, как! Я и ответил. Россия, значит, еще жива. Мертвых не лечат, а только украшают. Гробы, цветы, там, косметику какую. Ой, мне рассказывали одна миллионерша в Америке, да. Сколько, да, в зависимости от того, сколько вы уплатите. $1000, ну, так сяк. $50,000, мы так его сделаем, что даже родные не узнают. Мертвых украшают, живых больных лечат. Мы еще пока не мертвы. Нас еще пока лечить надо. Еще Бог дает нам, значит, возможность, и мы еще имеем возможность осознать того, что кроме этой жизни еще есть жизнь вечная, началом которой только является эта земная наша жизнь. Это начало, это своего рода экзамен, который мы должны здесь сдать. Потому что сейчас, как пишет апостол Павел, мы отделены от Бога, мы его не видим. Мы не видим ни рая, ни ада, мы ничего не видим. Мы видим совесть. Совесть мы слышим. Заповеди мы знаем. Вот перед чем мы стоим. Экзамен сдаем. Так, человек, ну, обмануть или не обмануть? Ну, куда? Слышите? Мы все сдаем экзамен. И придется нам получить оценки. Да, придется пострадать. По-разному. И количественно, и протяженностью. Но придется пострадать. Почему Евангелие предупреждает с такой силой, чтобы здесь, человек, ты покажи свою верность. Чему? Своей совести. Осовестить голос Божий. Здесь ты засвидетельствуй себе, что ты друг Божий, или ты только говоришь о том, что он друг. Я друг тебе до тех пор, пока ты меня хорошо угощаешь, Господи. Пока у меня все хорошо. Как только плохо, за что это мне? Он хуже меня. А у меня такие скорби. Друзья Божии. Так вот, сейчас действительно мы находимся в той обстановке, в той ситуации, когда благодаря вот этим научно-техническим достижениям, этому телевидению, этому радио, этой компьютеризации, мы сейчас оказываемся под шквалом тех вещей, которые действительно давят на душу, отвлекают нас от идеи вечности, отвлекают от самого главного вопроса смысла жизни, отвлекают от Христа. Это главная задача, это самая актуальная проблема нашего времени.
Я не хочу говорить о других проблемах, их много. Наше отношение к тем или иным политическим вопросам, наше отношение к научно-техническому прогрессу, наше отношение к экуменизму, наше отношение к так называемому сергианству, наше отношение к прочим всяким вещам, их много этих вопросов. Не отрицаю, да, о них тоже бы надо говорить, но все эти проблемы прочие являются ничем иным, как вытекающими из чего? Из того потрясающего, болезненного состояния, в котором находится современный христианский мир, современное христианство. Мы чем отличаемся от прочих христиан? Тем, что у нас еще сохраняется все-таки, хоть все уже ручеек становится, но еще сохраняется святоотеческое понимание христианства, которое мы называем православием. Православие – это не исполнение, не просто исполнение всех внешних предписаний. Оно нужно? Ну да, конечно. Оно дисциплинирует нас. Это не просто принятие таинств. Они нужны? Конечно. Они помогают. Но кому помогают? Кто только сам хочет жить. Когда машина застряла, и надо ее подтолкнуть, допустим, мне могут помочь. Но, голубчик, сам труд. Помочь только. А не так, что я встану в стороне. Да, а вы толкайте. Помочь. Таинство – это вспомоществующие средства. Они сами по себе спасительные. Свидетель Иоанн Златоуст пишет страшное дело. Знаете, что он говорит? Что на Тайной вечере Иуда причастился, и с этим причастием в него вошел сатана. Слыхали такое? Какой ужас! С причастием вошел сатана. Это как же может быть? Ну, мы и по факту это видим. Вместо того, чтобы приобщиться к Христу, он предал Христа. Значит, кому же он приобщился? Кому же он причастился? Вы слышите, какие вещи? Таинство само по себе не спасает нисколько человека. Вот я вот Марка Подвижника сейчас зачитаю одно. Вот он говорит: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается». О, как интересно! А я буду верить. Главное – трижды окунуть и произнести во имя Отца Святого Духа. И все в порядке. Ура! Крещеный человек! Неверным же и зловерным и по крещении не дается. Какие страшные слова. Серафим Саровский говорит: на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Боже мой! Оказывается, даже сами таинства могут нам быть существующим средством только при правильном духовном расположении, при нашей вере. Вере и, что очень важно, о чем мы часто забываем, что связано с принятием таинства. Слышите, это очень важно, с принятием таинства. Таинство только тогда будет вспомоществующим средством, когда я принимаю его с решимостью жить по-христиански. Неверным же и зловерным таинство не поможет. Не просто подойти и причаститься, а действительно в своей душе, в себе самом: «Господи, помоги мне жить по Твоим заповедям». О, тогда действительно Господь будет помогать тому, кто принимает таинство. Не форма, а состояние души определяет нашу причастность к Богу, даже в самих таинствах. Кстати, это, конечно, тоже отдельный очень важный вопрос, актуальный вопрос. Это одна из актуальных тоже проблем нашей церковной жизни – когда все начали поголовно креститься, верит, не верит, по какой-то статистике, вы знаете, я что-то прочитал, что-то верующих, ну, допустим, я не помню цифр, ну, допустим, 60% у нас верующих православных, а верующих даже в Бога гораздо меньше. То есть он даже и в Бога не верит, но считает себя православным. Видите, вот эта формальная принадлежность к церкви, когда говорят, один мне звонит: «Вы знаете, помогите мне, пожалуйста, вот мой друг, все, никак я не могу убедить его креститься». Я им отвечаю: вы что, с ума сошли? Вы что говорите? Если бы мне сказали, я никак не могу сделать его верующим, тогда было бы другое. Вы что, хотите, что он неверующий, чтобы крестился? Вы что говорите? Какой ужас! Неужели вы не понимаете? Столько вы слышали, столько читали, и такой ужас вы говорите. Неверным же и зловерным и по крещению, и по причащению, и по всем другим таинствам Дух Святой не дается. Этого не понимаю. Это одна, я вам скажу, одна из очень тоже тяжелых проблем современной жизни христиан. Мы стали, знаете, как смотреть на таинство, как на магию. Главное крестить, главное причастить, главное пособороваться. С каким настроением? Надо понять, что таинства только тогда могут быть спасительными, когда человек приходит с благоговением, с верой и обещанием жить по заповедям Божьим. Вот, я понимаю, что я не смогу жить, я понимаю даже, но я прошу, Господи, я хочу этого, хотя я не могу, я хочу не осуждать, я знаю, что я тут же скоро начну, но я хочу искренне этого, я постараюсь, насколько я могу этого не делать. И вот эта вот решимость жить по заповедям, покаяние в нарушении этих заповедей, оно тогда делает меня причастником божественной благодати. Тогда только таинство является действенным средством, помогающим мне в моем спасении. Так, спасибо. Я, пожалуй, на этом кончу. А то, как я вам сказал, тут и конца не будет, и края. Спасибо. Если у вас есть какие вопросы... Если есть у вас какие-то вопросы, прошу задавать мысленно. Я мысленно вам отвечу. Может, не сомневаться. Мы просто посидим сейчас и помолчим. Правда? Мысленно пообщаемся. Мы же люди 21 века все-таки. А не этой болтологии, которой было 2000 лет. Только я читать не буду. Извините, читайте вы сами. Я чужие записки не читаю. Меня учили шпаргалки. Но читайте, чтобы повторений только не было. А то один и тот же вопрос 5 раз. Да. Причем, если ругательные какие, то не читайте. Только хвалебные, может. Ну, может, по микрофону, наверное, чтобы все слышали. Не я, а чтобы все слышали. Не работает. Ну, идите сюда. Я вам, так и быть, да, уже предоставлю возможность.
Потому что у меня много внуков. И вот мои дети причащают их каждое воскресенье, потому что священники сказали, чем чаще, тем лучше. В общем, я сама их к вере как бы привела. А сейчас вот думаю, что так часто, в общем, может быть, это неправильно, да, они такие маленькие, все-таки это вино.
Ну да. Ну вот видите, вы на что обратили внимание. Я-то думал, вы говорите о другом, а оказывается, о вине. Да. Ну, я вам скажу так. Надо понять такую простую вещь. Действительно, вопрос очень, я бы сказал, насущный. Надо понять такую простую вещь, о которой пишут, ой, как замечательные, ну, сейчас некогда читать уже, вам святые отцы очень интересные вещи пишут, что поскольку младенец, он еще не осознает, что с ним происходит, поэтому он не чувствует того действия благодати. Семён Новый Богослов, например, пишет. Поэтому он еще пока не воспринимает своим сознанием того, что дает благодать Божия. И поэтому все эти дети, когда они возрастают, наверное, зачитать придется, когда они возрастают, то потом они, ничего не помня этого, так они опять, говорит, то есть не опять, а они начинают жить не по-христиански. Сейчас я, может быть, вам это зачитаю, очень, очень интересное его... Ой, если взял, ну не взял, вот, нет, не взял. Ну, одним словом, ладно, не взял я этого, печально, это было бы как бы хорошо зачитать. Одним словом, сейчас хочу сказать вот что, передам только мысли вам. Когда касается детей, то надо понимать, что дети еще не имеют ни развитого ума, ни понимания, ни рассудительности, особенно младенцы. И дальше. То все это должны заменить родители. Родители. Каким образом? Каким образом? Если вы хотите причастить ребенка, так? Вы готовьтесь, ибо ребенок не может готовиться. Скажут, он же святой. Святой, тогда не причащайте. А если вы хотите причастить, готовьтесь. Ибо разум ребенка – это ваш разум сейчас. Желание – это ваше желание. Ребенок еще ничего не понимает, не знает. Поэтому если хотите, чтобы с пользой ребенок принял благодать таинства, то родители должны подготовиться как следует и сами причащаться. Тогда причащайте, пожалуйста, ребенка, потому что вы одно целое пока еще с ребенком, и ребенок одно целое с вами. Вот как надо. А то, знаете, каждую службу это бегут, несут. А что дальше? Мы бы хотя бы подумали хотя бы немножко, что дальше происходит. Ребенку смотрим 12-13 лет. Где он? Слушайте, сколько много причащают младенцев. А где же отроки? А где юноши? Куда исчезли? Если бы действительно благодать могла действовать сама по себе, независимо от сознания человека, от его желания, у нас бы, я не знаю, сколько было бы молодежи, у вас заполнены все были бы храмы. Нет, святые отцы прямо говорят, Бог спасает нас только при наличии нашей воли. У ребенка пока этого ничего нет. Только родители могут участвовать в этом процессе. Если и они от телевизора к чаше, знайте, это причащение бесполезное. Скажите, падает крошка святых даров с престола. Никто не видит. Мышка пробежала, раз, и съела. Что, причастилась, да?
Ну что вы, таинство – это не магия. Чем отличается таинство от магии? Что в магии главное сделать. Христиане говорят, вот я вам зачитал сейчас Марка Подвижника преподобного, зловерным же и неверным и по крещении не дается Дух Святой. И в причастии Иуда получил сатану, а не Христа. Очень много святые отцы говорят об этом. Вот, поэтому здесь мне так кажется, но, извините, это моя личная точка зрения, как и священники свою точку зрения излагают, так и я говорю. Было бы очень важно, если вы хотите, чтобы действительно благодать Божия вспомоществовала ребенку в его жизни, то вам надо готовиться, дорогие родители, вам подходить к причастию соответствующим образом. Тогда и причастие вашего ребенка пойдет ему на пользу. Алексей, вот так.
Можно задать вопрос?
А я не знаю, тут руководитель не я.
Женщина сказала, что можно ли причащать чаще, потому что это кровь. На самом деле это не кровь, это ни в коем случае нельзя так. То есть, потому что это вино.
Вино, да.
Это кровь на самом деле. И то, что вы сказали, если кровь упадет, это действительно будет тело упадет.
Это и что, мышка причаститься, да?
Такого никогда, я не знаю, в истории было ли такое, что могла съесть мышка.
Конечно, могла.
Историю я сама лично читала, когда один богохульник выпрыгнул причастие, которое ему дали, и пчелы взяли этот
Вы
понимаете?
Ну вот правильно.
Я верю, что Господь не допустит, чтобы его святые дары были попраны.
Ай-яй-яй.
Чтобы мышка какая-то съела.
Вот это одно из заблуждений. Господь допустил, что его распяли и убили.
Распяли и убили для того, чтобы спасти человека.
Да, и это тоже.
Не это тоже, а только ради этого.
Ну, простите.
Вас...
Ну, ладно.
По поводу вашей лекции. То, что вы намешали ложь с правдой, да. Вы понимаете, в чем дело?
Ну, я не знаю, хозяин есть тут или нет, да. Что вы, записки зачитываете? Сколько мы имеем времени?
Да.
Ну, конечно, тут, видите, тут дискутировать просто некогда, правда. Кто не согласен со мной, я приветствую этих людей то же самое. Я сам с собой не всегда согласен.
лично представляете, что вы говорили за полминуты, то есть еще почти целый час можете сказать.
Что там?
Сказали, что времени до 9, если сможете, еще почти целый час.
Ну ладно, потом да, будете выносить меня, хорошо.
Вот такой вопрос. Известный факт в истории человечества – дух творит себе формы. Какой дух, такие и формы. Подскажите, кому конкретно из святых отцов принадлежит данная мысль, или она вытекает из общего смысла святоотеческого учения о духовности и спасении? Спасибо.
Да, это из общий смысл таков. Это общий смысл таков. Он проистекает из творческого акта Божия. Бог есть дух, и он сотворил всю Вселенную, которую Пифагор назвал «красота», «космос». Бог есть красота, и его творение есть красота. Человек – микрокосмос. Маленький космос – тоже красота. Вот в чем дело. Вот откуда проистекает святоотеческое учение о том, что дух творит себе формы. Понятно?
Да, простите, еще такой вопрос, но лично от себя задал. Вот мы в ваших лекциях слушали, что после 17 века, где-то начиная с 1685 года, в нашу церковь вошли латинские ереси.
Раньше.
Возрождение, там, да, можно сказать.
Да, так.
Да, это правда. И какая-то борьба сейчас идет с этим, разумеется, да?
Ну, вы знаете, это вопрос, который требует детализации. Потому что можно так сказать, в церковь вошли ереси, значит, церковь еретическая, и давайте бежать из церкви. Но это же совершенно неверно. Что вошли, я бы сказал, не ереси, а целый ряд таких заблуждений богословского характера и обрядового характера. Это да, заблуждения. Они вошли, например, сосед мой сломал ногу. Ясно, что это значит? Греховодник, ему так и надо. А у меня, слава тебе, Господи, ножки целые. Значит, я праведник. Представляете, идея какая? Оказывается, если у человека что-то плохо или скорбь, это за грехи его. У меня сейчас все хорошо за праведность мою. Это вот чисто католическое учение, я бы сказал, которое идет с иудейства. Как вы помните, когда Христос слепорожденного исцелил, перед этим, что ему ученики сказали? Равви, кто согрешил, он или родители? Помните? Помните, оказывается. Вот это было учение, иудейское учение – о том, что, оказывается, если богатый человек, значит, он праведник. Помните, когда Христос сказал, трудно богатому идти в Царство Небесное? Ученики были поражены. Богатому трудно. Слышите? Да. Вот, оказывается, такой был. Богатый, значит, праведный. Бедный, значит, греховодник. Вот это вот учение, совершенно грубое, совершенно грубятина отчаянное. Да. Вот оно было воспринято католицизмом. Действительно, воспринято. Там целая система разных заслуг. Оказывается, человек, я могу заслужить перед Богом. Слышите? И, может быть, даже сверхдолжные заслуги у меня быть, если я вдруг в монастырь пойду. Например, таково католическое учение, представьте себе. Ну, я не буду, это долгая история, скажу вам. Вот, так что эти вещи в сознание, они входят. Они, естественно, многие вещи пришли, это заблуждение. Но еще же сказать, что ереси и церковь тогда еретично, значит, это, конечно, нет.
Спасибо. Следующий вопрос. В каком смысле слов Иисуса Христа юноши, пусть мертвые, погребают своих мертвецов в контексте происходящего эпизода?
Речь идет здесь о достаточно простых вещах. Оказывается, можно заживо умереть духовно. Когда человек, я вам лучше приведу библейские слова, перед потопом Бог сказал, я по-славянски приведу, это очень звучно, так сочно звучит, но я надеюсь, все поймут, по-славянски. Не имать дух мой, то есть, ну, не имеет, не может. Дух мой, не имать дух мой, пребывать и в сих человецах, за не суть плоть. То есть оживотнились совсем. Одни животные потребности и больше ничего. Дух мой уже не может пребывать в этих людях. Слышите? Когда душа выходит из тела, что это такое? Говорит, мертвый. Как это происходит в плане, будем говорить, физиологическом, то же самое, оказывается, может происходить и в плане духовном. Когда все мои интересы, все устремления, весь смысл жизни – это жизнь. И я по своему безумию даже не могу понять,
что вот мгновение, раз, и у тебя все отняли, и ты остался безо всего. Так вот, пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты иди за мной, то есть следуй верному пониманию человека, смысла жизни, да, Христу. Вот так.
Поясните, пожалуйста, подробнее мысли святых отцов. Дай кровь и приими дух. В каких случаях необходимо применять это рассказывание в настоящее время?
Речь идет все опять о том же. Дай кровь, знаете, хоть немножко. Оторви от себя какой-нибудь дурной навык. Ну, простой. Ну, вот ты пришел с работы. То обычно что делать, когда пришел с работы? Левой пяткой правую кнопку телевизора. Плюх! И пошли извести со всех сторон. Ну, хоть немножко воздержись ты иногда. Хоть во время поста отключи ты этот телевизор или выбрось его не знаю куда. Хоть за столом постарайся, вот ты уже наелся, наелся. Ну, видишь, наелся. Ну, вкусно очень. Так, вилка. Ну, 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 и борьба начинается. Да, и начинается. Взять еще кусочек. Чрево мое уже кричит, ты что? Я уже лопну сейчас. Я говорю, кричу, молчи, так вкусно. А ты тут... Вот что такое дай кровь, хоть немножко. Лучше еще, правильнее даже сказать, надо находить минуту, две, в час, ну в два, ну в три часа, раз. Чтобы закрыться от всего и от всей души помолиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Минуту, минуту можно помолиться? Это требует что? Это напряжение опять. Вот что такое «дай кровь». То есть оторви от себя хоть немножко. Подчас и подай, помоги, помоги человеку нуждающемуся. Помоги. А особенно кому нуждающимся? Которые не на улице стоят и просят, а вот соседка, которая получает эту пенсию несчастную, которая с концы концами не может сводить. Хоть сходи, дай ей хоть иногда какой-то подарочек, купи что-то человеку. Помоги тем, которые не попросят, они не могут попросить в силу своего нравственного чувства, но которые действительно нуждаются. Оторви от себя, дай кровь, ты примешь дух. Вот о чем идет речь. В таком уж громком звучании, скажу вам так, совсем громком, хоть немножко подвязайся ради своей вечной жизни. Хоть немножко подвязайся, дай кровь. И примешь дух, в изобилии примешь. Такое, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Вот о чем идет речь.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Спасибо вам, что приехали.
Ой, это ж не вопрос.
Вопрос следующий, на самом деле, очень интересный для меня. В одной из лекций вы сказали, что Бог – это постоянная природа, и что он не изменит. И в зависимости от твоего поведения он тебе либо благоволит, либо наоборот. То есть вопрос заключается в чем? Тогда, где же личность Бога, личностное с ним общение? Это первый вопрос.
Не, это по одному вопросу. По одному вопросу. Да, по одному вопросу. Но вы должны же понять, что когда речь идет о том, что когда я сказал, что Бог есть это природа, который закон, то это не значит, что этим исчерпывается. Вы сказали о человеке. Вот он физик. Так и что? Он физик только и все? Как все? Вы что? Он, оказывается, при этом такой горнолыжник. А он при этом еще такой музыкант. А он еще такой семьянин. И. Так и здесь. Это известная цитата из Григория Паламы, которая сказала, «Бог есть и называется природой всего существующего». То есть основой. Но в данном случае он просто ничего не говорил о личности. В том-то и дело, божественная природа тем и отличается, тем полнотой совершенства. Это не просто природа безликая, а это триипостасный Бог. Что это такое? Триипостасный. Нам и представить. Но я понимаю я. А здесь что такое? Три? Как это понять? Безумен тот, кто начнет об этих рассуждать. Как говорил святой Ириней Леонский. Злоба еретиков только заставляет нас иногда говорить о том, о чем удобнее молчание. Ученые люди это прекрасно понимают. Те открытия, хотя бы, которые сделаны сейчас в области физики элементарных частиц или ядерной физики, они прямо вам скажут, мы не можем описать вам тех вещей, которые открыты. Нет понятий. Понятий нет.
понятий, которые мы пользуемся, их просто нет. И как быть? Ну, и начинают говорить вроде таких вещей. Там, допустим, электрон, он может быть, он и частица, но он и волна. Так простите, это совсем разные вещи. Так частица он или волна? Частица – это камень, который я бросил в воду. Там пошли волны. Так что он? Это образы. Видите, уже наука вынуждена прибегать к образам. Причем предупреждает, что эти образы совсем не отражают природы того, о чем мы говорим. Тем более уже о Боге. О Боге. У Максимилиана Волошина есть такие слова интересные. Когда я говорю о Боге, мои слова подобны льву ослепшему, что ищет влаги в безводной пустыне. Правда, здорово, очень мне понравилась эта фраза такая, он замечательно выразил. Подобно льву ослепшему, что ищет водного источника в пустыне. Ослепшему, не видит, где, что. Апостол Павел пишет, теперь мы видим, как в зеркале, как в тусклом, так как сквозь тусклое стекло, вы слышите? Как сквозь тусклое стекло мы видим сейчас, тогда же познаем лицом к лицу. Вот наше знание. Тусклое стекло. Поэтому не удивляйтесь. Это просто один аспектик. Да, и все.
Как правильно относиться с точки зрения православного вероучения, первое, к экуменизму, второе, к готовящемуся 8-му Вселенскому собору под названием Святой и Великий собор Восточной Православной Церкви, и третье, к саммиту лидеров разных религий?
Ну, это еще 24 вопроса еще. Напишите, да. Да. Первое, к чему там? К экуменизму. Ну, как правильно к экуменизму относиться? Мне кажется, я в данном случае выражу только свое понимание, и вы увидите сейчас, что оно, конечно, не совпадает с убеждениями многих людей. Я считаю, что никакого единства христианских церквей мы не достигнем в области игуменического сотрудничества. Об этом свидетельствует сама история. Когда игуменическое движение зарождалось, и когда православные церкви начали вступать в него, кстати, греческие почти сразу вступили, русская церковь в 63-м или 61-м году, что-то вот так. Так, то было принято соглашение. Поскольку мы все стремимся к единству, то мы обязуемся ничего не вводить в наши вероучительные или нравственные системы такого, что может помешать нашему сближению. Понятно? Все ура.
Конечно.
Конечно, да. И что дальше мы видим? 60-е уже годы уже. Женское священство. Мы говорим, что вы делаете? Это же непреодолимые препятствия. Вы что устроили? Они на нас нападают. Вы почему не вводите? Вы слышите? Дальше еще хуже. Сейчас эти несчастные гомики. Это до чего дело докатилось? Говорим, вы что такое? Вы уже против Библии? Уже против всего? Ну что вы? Гей-парады. Я говорю, нет, я за гей-парады, но только какие? Чтобы эти скотоложники прошли со своей скотиной и показали бы, верх человеческого достоинства. Человек, это звучит гордо, со скотиной бы по улице прошли. Вы слышите? Я почему об этом говорю? Западные протестантские церкви уже многие совершают церковный обряд венчания, так называемого, бракосочетания. Вот вам и плоды, так? Мы же договорились, чтобы ничего не вводить. Вы почему отступаете? Это показатель чего? Что западные церкви ни от чего не отступят. Слышите? И не отступают, и не отступят. А мы, я считаю, можем потерять. Поэтому я лично считаю, что экуменизм как движение, которое рассматривает возможность объединения церкви, это ложный путь. Поэтому сейчас, когда вот один из иерархов заявил такую вещь, находясь в Италии, что наступило время предпринять решительные шаги для единения с католической церковью, и обе церкви желают этого единства. Я был просто потрясен и об этом заявил по Радонежу, заявил об этом. Экуменизм именно вот как движение, направленное на объединение христиан в вероучительной области, это ложь. Но есть другая сторона, которую, пожалуйста, я принимаю. Какая? мы не должны видеть врагов и называть антихристами, там, кого-то, католиков, пятидесятников, баптистов. Мы никого не имеем права называть врагами. Мы ко всем должны относиться с любовью, если хотите, благожелательством. Да, мы с вами не согласны и никогда не согласимся. Но мы признаем вас как людей, которые имеете право иметь свое собственное убеждение. Пожалуйста. Так же, как и атеисты и прочие. В этом плане. Ну да, ну вот. Ну вот видите, уже экуменисты. Так, ну ладно, хорошо.
На следующий вопрос.
Так, это экуменист, значит, это более-менее понятно, да? Значит, вот, я думаю, что здесь это понятно.
По поводу миллиардов лет вы спрашиваете, да?
Чего еще?
Тоже вопрос. Как правильно относиться к высказываниям о том, что Земле миллиард лет? Ну, хочется как-то остановить эту информацию, потому что, ну, вроде как не миллиард лет, а, например, рассказывался экскурсовод на паломнической поездке. Вот хотелось как-то, ну, среагировать так, чтобы вроде как экскурсовод не обидеть, но и как-то вроде как, что просветительская вот эта функция, она как-то, ну, во благо шла.
Ну, я думаю, что вы можете быть спокойны здесь, потому что наука не имеет никаких точных данных о том, сколько существует Вселенная и сколько даже существует наша Земля. Даже не знает, как произошла Земля. Сколько было теорий, до сих пор не знаем, как даже она произошла. Поэтому здесь все вот эти цифры, они в высшей степени условны и неопределенны. И поэтому лучше сказать, ну, вам так хочется говорить, ну, пожалуйста, говорите. А на самом деле вы не знаете. И никто еще пока не знает. Услышите? Не знаю. Потому что есть разные теории, в частности, разные теории происхождения Вселенной. Это только одна из теорий, которая говорит о расширяющейся Вселенной. А еще существует несколько, которые предлагают совсем другую систему. Вот. Поэтому до сих пор, пока мы не знаем, к этому нужно относиться как? Ну, говорите, пожалуйста. Что угодно. Да. Но, правда, я согласен, что Земля существует не 100 лет, а немножко побольше.
Как вы относитесь к будущему Вселенскому собору?
А, Восьмой Вселенский собор. Ну, во-первых, в 879 году был Восьмой Вселенский собор. В 879 году, на котором были представители всех православных церквей, в том числе и Римской церкви. Римская церковь, как известно, отпала в 1054 году канонически. А это 879 год. Был. Но... Знаете, какая интересная, ну, практика, что ли, есть? Что каждый Вселенский собор принимается как Вселенский после того, когда последующий собор объявляет его в качестве такового. То есть требуется время для принятия его всем, как говорят, церковным сознанием. После этого такого собора не было. Никакого. Поэтому сейчас говорят о... Некоторые говорят о Восьмом Вселенском соборе. Некоторые говорят о Всеправославном соборе уже... даже не говоря о Вселенском. И надо вам сказать, что те вопросы, которые вынесены сейчас на повестку дня, ой, они поражают. Знаете чем? Вот хорошо, вот вы все сидите на местах и не спорите за них. Кто первый, а кто второй. Я читаю, и меня просто страх берет. Уж не буду называть, а хотя можно назвать. Например, кипрский глава церкви. Это отдельная православная церковь. Вы знаете, о чем говорит, о чем шумит, о чем спорит? Кипрская церковь должна стоять на пятом месте, а не русская. Кипрская должна стоять. Почему? Она древнее русской. Она уже в первом веке там уже была, а русская когда? Слышите, вопрос о так называемых диптихах стоит. На одном из заседаний, не скажу каком, и где, и когда, я попросил слова и сказал, давайте... примем решение на высшем уровне и обратимся ко всем православным церквам о том, что мы просим, чтобы мы по диптиху стали самыми последними. Нет, это вопрос. Вы думаете, принято? Ошибаетесь. Увы, чем занимаемся? Диптихами. На каком месте кому стоять, как когда во время службы? Ай-яй-яй. С моей точки зрения, это позор. Но если вы расскажете кому-нибудь там высоким, то мне достанется на орехи. Так уж никому не говорите. Или там другие вопросы. За границей очень много церквей. Ну, много общин таких. Кто, например, может дать автокефалию? Константинополь говорит, только Константинопольская церковь. Ой, ну простите, в Америке мы проповедуем, наши миссионеры, наши усилия, все. Мы дали автокефалию Американской православной церкви. Неверно, не имеете права. Опять о чем спорил? Вы подумайте, детский сад. Значит, с моей точки зрения, конечно, мне на орехи достанется за эти фразы. Это что такое? Христос говорит, кто из вас хочет быть первым, да будет последним. И о чем спор? Так вот, в частности, на этот собор сначала там было 150 вопросов, потом сократили, потом еще сократили. И вот сейчас самыми актуальными вопросами собора будет, кому же на каком месте стоять. Ай-яй-яй. Ну вот вам будет, если... Я просто даже не верю, что это будет. Потому что, судя по настроению того же Кипрского, например, Хризостома, он во веки веков не согласится принять другую точку зрения по сравнению со своей. Ну и другие тоже. Еще одна церковь, уж не хочется мне говорить. Ой, прям вот, не, вот отвечаешь когда перед публикой и не знаешь, сказать или не сказать даже. Не скажу. Она подала заявление в Константинополь. Мы хотим, чтобы пересмотрели наше место. Ну, допустим, были на каком-то, ну, на седьмом. Мы хотим, чтобы наша церковь была пятой. Опять вместо русской церкви. Русская церковь всем прямо на мозоль наступила. Ответ из Константинополя. Ну, теперь ваше место будет вместо там седьмого 12-е. Ну, вот за это, вы знаете, прям можно благодарить. Это они здорово ответили. Одним словом, пока вероятность, видите, мала, что этот собор соберется. Потому что вопросы страстишие, а не действительно тех вопросов, над которыми надо было бы подумать. Хотя мы предлагали, наша церковь предлагала, мы очень много работали. Вы слышите? Вот митрополит Никодим, ваш ленинградский, да, он был как председателем комиссии. Вы знаете, как мы много работали над этими вопросами? Ой-ой-ой. Там были все члены синода. Было, немного было кого-то из низшего духовенства и мирян. Мы, знаете, как обсуждали уже? Не глядя ни на какие клобуки, черные или белые, шли дискуссии по существу. Услышите? По существу шли дискуссии. Каждый мог высказать свое мнение как угодно. Любой, с кем угодно не согласиться. Мы очень много работали. В частности, когда нам Ватикан и Всемирный совет церквей предложили установить единое празднование Пасхи, договориться, единое. Помню, после второй субботы, в воскресенье после второй субботы, в апреле, по-моему, месяце, мы отвергли это. Когда нам предложили перейти на новый стиль, наша комиссия отвергла это. Слышите? Так что, ну что вы, работали очень много, до часу ночи. Да, так. Но сейчас, что осталось, я вижу, этой проблематики, которая на соборе, то просто руками только всплеснешь, да и все. Неужели такими вопросами заниматься? На Вселенском соборе. Вот так. Так что он скоро не будет, я думаю. Пока вот такие иерархии еще живы, здоровы и требуют себе на первых мест, то собор не соберется.
В 1971 году состоялся собор, который снял клятву со старообрядцев и признал старые обряды и книги равночестными и равноспасительными Богу. Как вы к этому относитесь и прокомментируете этот момент?
Я очень рад, что было принято такое решение. Очень рад. Рад по двум причинам. Первая причина. Наша церковь еще раз показала, что вся эта обрядовая сторона внешняя, как ходить с крестным ходом, посолом или против солнца? О, пойдете не так, все, погибнете. Понимаете? То есть наша церковь показала место этому обряду. Это второстепенные вещи, это дисциплинарные вещи, которым, конечно, надо следовать. Смешно было бы, чтобы мы сейчас начали креститься там двумя перстами. Ну, не потому, что это грех. Ну, потому что существует сейчас дисциплина тремя перстами. А не исключено, что преподобный Сергий, может, крестился двумя перстами. Очень может быть. А Серафим Саровский – тремя перстами. А древние христиане – вообще пятью. А то было и одним пальцем, какое это имеет значение, Господи, до чего мы дошли. Так, итак, первое, что было показано этим собором, что обрядовая сторона – это вторично, это несущественно, это просто дисциплинарное. Дисциплина должна быть в церкви, да, но это вторичное. И второе, что очень важно, еще важно, мы показали, русская церковь показала, что мы готовы к братскому общению, готовы. У нас нет вражды. Мы снимаем все клятвы, которые, считаем, незаконно были сделаны, да, против старобрядцев. Это была допущена ошибка. То есть этим самым, если хотите, мы покаялись даже. Что такое снять клятвы? То есть отказаться от них. Вы понимаете? Поэтому я расцениваю эти акты очень положительно.
Святитель Игнатий был категорически против протестного пения. Ну, это тоже, как известно, форма, да, богослужебного пения. Вот как связать ваши слова о том, что это вещи второстепенные, с мнением святителя Игнатия, о том, что недопустимо протестное пение в храмах? Вы, кстати, тоже против, я слышу.
Да, я тоже против. Нет, дело вот в чем, что даже при том пении, которое у нас существует, каждый желающий может и молиться, и каяться, и причащаться, и так далее. Да, протестное пение не способствует молитве, это верно. Но, тем не менее, мы уже привыкли, уже внимания подчас даже не обращаем на это. Даже. Но, конечно, я считаю, что это протестное пение, это, как говорят, итальянщина. Особенно эти концерты несчастные во время запричастного, это ужасно. Знаете, это ужасно просто. Вы знаете, что такое запричастный? То есть в то время, когда священники уже причащаются, а люди, собираясь причаститься, вот стоят. И вдруг вместо того, чтобы помочь этим людям хоть немножко сосредоточиться в молитве, им тут грянут. Ася, да воскреснет Бог. И расточатся. И добежат. Молитесь, голубчики, к причащению. Ай-яй-яй, до чего докатились. Это безобразие, это полное. Это просто безобразие настоящее. Почему не обращают на это внимание? Не знаю, я всю историю, сколько я в академии преподаю, уже я очень давно, с прошлого тысячелетия преподаю. Я все время борюсь с этим. Ничего не помогает. Ничего. И еще с чем я борюсь? Да уж, кстати, хотя вы не спрашивали. Это, по-моему, с ужасным явлением. Это фотографированием богослужения, когда носятся фотографы с этими фотоаппаратами, видео всякой техникой, толкают людей, воздевают свои руки, только не Богу, а князю власти воздушные. Знаете, кто князь власти воздушные? Демоны. Вот, воздевают свои руки, и все это идет, и фотографируют. Так и хочется сказать. «Дом мой, дом молитва наречется», – сказал Христос. «А вы во что превращаете?» Это безобразие просто настоящее. Просто безобразие. Мешают людям быть во время богослужения, быть все-таки хоть немножко молиться. Единственное, что я признаю, да не осудите меня, если поставить где-то камеру там в углу, здесь так, в одном месте, никому не мешая, записывать это богослужение или даже транслировать, например, рождественское, пасхальное, когда люди больные, старые, не имеющие никакой возможности сходить в храм, они бы видели богослужение, а не то, что делать, то по лицам начинают, да становятся на какой-нибудь, прям не знаю, то по иконам прыгают. То есть получается не богослужение, а что это такое? Туризм какой-то? Что это? Вот. Так что вот с этим я был бы согласен. А так, вообще скажу, фотографирование – ужасная вещь. Я говорю, не надоедает вам? Ведь каждый раз одно и то же. Ну, что вы делаете? Удалось, правда, другое. Не ходят с тарелками во время литургии. Во время богослужения у нас все не ходят. Нас в академию не ходят. И то я уже так уже рад, слава Богу. Вот этого безобразия нет. А то расталкивают людей. И тут двое, трое, люди начинают ковыряться здесь, кошельки искать, а кто-то кладет, сдачи берет.
Известно, что всякая идеология она выражается тем или иным символом. Ну, например, фашистская свастика и так далее. Да? Сатанинские всякие культы выражаются там пентаграммами и так далее. И совершенно очевидно, что принятие вот этих вот, например, свастики на тело – это двухметное соглашательство с той идеологией, да, которая за свастикой стоит, это понятно. И в связи с этим такой вопрос, вот совершенно очевидно, вы об этом тоже говорите, что настают времена, уже, видимо, это близко, что когда придет антихрист, вы объединяете, глобализация и так далее. Не будет ли вот эта идеология антихриста выражена каким-либо внешним символом, неким, может быть, начертанием, которое будет наноситься непосредственно на тело человека? Есть ли у святых отцов вот какое-то вот, ну, пишут ли они об этом что-то или как?
Ну, первое, о чем я хочу сказать, о том, что многие видят своего рода некое сокрытие, что ли, определенных знаков, тех же шестерок, каких штрих-кодов. Тайно туда, и вдруг человек, не зная и не ведая, вдруг принимают эти знаки. Совершенно отчетливо выраженное учение. Человек согрешает в том, что он принимает сознательно. Когда придет антихрист и скажет, вот будет знаком моим принятие меня, и какой-нибудь изобразить там знак, не знаю уж какой там, треугольники всякие перевернутые, или шестерки, или еще что-нибудь, неважно. И тогда, когда я принимаю его, и этот знак в качестве его принятия я налагаю на свое тело или на что угодно, вот тогда я становлюсь отступником. Если же вы оклеите Антония Великого, всего шестерками оклеите, он от этого нисколько не потерял бы своего величия, своей святости. Надо это понимать. Цифры – это не магия, но нам хотят внушить, обращаю ваше внимание, нам хотят внушить сейчас веру в магию цифр. Есть такое течение в иудаизме – каббализм, каббала. Так? Это такое течение, которое верит в силу даже отдельных букв, цифр, их сочетания и так далее. Верят, слышите, что каждое сочетание их имеет определенную силу, определенное значение, воздействие на человека. Христианство решительно отметает это. Это идол, то есть это заблуждение. Мы не верим в это. Нас хотят сейчас убедить в этом. Мы приняли это иудаистское каббалистическое учение о том, что цифры вот эти есть, шестерки, все, вы погибли. Тройки, а тройки есть ли? Наверное, в Царстве Божьем, наверное, да? Об этом даже мы и не думаем, оказывается. Разве дело в этом? Только тогда. Вам дают сдачу 666 рублей, не берите, ни в коем случае. Ни в коем случае не берите. Отдайте их, забирайте и все. А до чего дойти? Это язычество. Вот когда мы, зная, что эти знаки являются знаками антихриста, вот его пришедшего, вот оно. Так, принимаете вы его или нет? Если принимаете, вот тогда эти цифири наложите себе на руку, на лоб, на что угодно. Вот тогда мы отступники и антихристы. Вот до тех же пор, пока эти шестерки там пишут направо-налево, эти хотят нас ввести в свою веру. Верьте, что эти цифири сами по себе могут что-то сделать. Надо им что сказать? Фу! Ваши шестерки. Да, да. И никакого не имеют они значения.
Дело в том, что ИНН это может быть ключ доступа к файлу с данными на любого из нас. ИНН ключ доступа к файлу с данными.
Ну, правильно, да, это верно.
Опасность в этом, что это есть централизация информации на нас.
Правильно. Опасность и это есть. И что из этого? Эта опасность есть. А вы думаете, что сейчас ФСБ не имеет всех данных о том человеке, который их интересует? Все данные есть до последнего. Не беспокойтесь. Поэтому ИНН тут ничего не требуется.
Проще,
я согласен. Просто еще научно-технический прогресс не дошел до того, когда о всех людях будут эти данные. Пока только о тех, кого интересует. И что из этого? Ну вот о вас все знает ФСБ. Что дальше? Ну что, не можете быть христианином? Ну что вы? О чем мы говорим?
Да, Алексей Ильич, вы очень часто приводите в связи с этим вопросом место из толкования Андрея Кисарийского, известного толкователя апокалипсиса, о том, что начертание зверя на челе и на руке будет означать, что весь ум будет порабощен земным, да? А рука означает, что вся деятельность будет направлена только на земное и Человек совершенно забудет небо. Но дело в том, что у Андрея Кисаристова дальше пишется, что «и начнет число зверенное распространять в куплях и продаяниях, и не принявшие это число от нужды смерть привил». Ну, то есть буквально после этой цитаты, вот такой момент. И второй момент очень многих волнует то, что вот если бы не было об этом сказано откровение на Богослова, то есть, в общем-то, я думаю, из-за этого весь цербор идет, если бы он не сказал о том, что появятся эти шестерки, начертания, которые будут ставить на людей, что это некий знак подчиненности вот этому антихристу. Вот мы, в общем-то, из-за этого переживаем. И последнее хочу сказать.
Ой, только много смотрите, придется вам повторять.
Да. Последнее, там написано, что зверь из земли будет носить начертания, потом по толкованию Андрея Кисаристова, зверь из земли, это уже пророк и предотеча антихриста. То есть как-то до него уже начнется это все, как это комментируется?
Андрей Кисаристский говорит прежде всего и указывает на самое главное, что указано чертание на лбу или поражение нашего ума, оземленение его, или начертание на правую руку, как символ деятельности человека. Вот что является самым главным и самым страшным. Внешние все знаки – это будут как раз следствием этого поражения. Об этом пишет святитель Игнатий, что люди, незаметно уже пораженные в своем уме, в своей деятельности, уже таким образом незаметно примут Антихриста как спасителя человечества. Так что внешние эти знаки будут следствием. У нас же, а мы сейчас все перевернули, а народ перевернул. Следствие смотрит на причину, а о причине вообще никто даже не говорит. О повреждении нашего ума, о материализме, об отступлении от всех христианских начал жизни, мы даже не говорим. У нас шестерки и все, и инены, и все. О своей душе мы и так хороши, что нам о ней говорить. Главное, шестерок, чтоб не было, и инена не было. А мы хороши. И Андрей Кисаристский как раз и показывает. Вот оно, что самое главное. Смотрите, поражение ума нашего. Не прельститесь тем, что он стал императором всей Вселенной и обещает вам все земные блага. Смотрите, тогда, если произойдет это, то и другое. Вы и примете знак его владения, его царства на земле. Какой это будет знак, это не важно. Шестерки или еще чего-нибудь, как это уже. Вот. Кстати, шестерки вы же знаете, ну, я не знаю, вы же Библию читали, что такое шестерки? Просто к сведению хочу сказать. Во времена царства Соломона это была вершина израильского благоденствия. Он, Соломон, получал дань от окружающих народов, серебра несчетное, а золото получал. Ежегодно 666 талантов золота. Один талант золотой весит 49 килограмм с чем-то, слышите? Помножьте это, и увидите, вот это копеечное государство получало только золото 666 талантов. Сколько тонн, так? И эта цифра 666 так и осталась в иудейском сознании, а теперь я вижу, благополучно переходит и христианам, как Иоанн Златоуст говорил, вы христиане, вы не христиане, а вы иудействующие христиане, это Иоанн Златоуст. Так вот, 666 – это символ чего? Процветания какого? Земного. И действительно, я думаю, для всех тех, кто мечтает об этом, я думаю, это в иудейском сознании это осталось. Надо бы с ним по-хорошему поговорить бы. Это очень интересно было бы. Так и осталось, что действительно эти 666 – это символ чего? Абсолютного земного благополучия. Слышите? Вот что такое 666. А мы придаем этому. Иоанн Богослов написал об этом, но вы обратили внимание, как он написал? «Кто имеет ум, сочтите». Простите, если бы у меня было 2-3 цифры, я бы считал. А тут просто цифра названа. Да не сочтите. А что? Кто имеет ум, кто имеет знание. Слышите, о чем я говорю? Слышите, о чем говорю? О том, что Антихрист будет никем иным, как тем, который даст абсолютно возможное благоденствие на земле.
И даст это лживо. Это же я говорю. Вот о чем он говорит. Но он, будучи иудеем, не стал растолковывать это, чтобы не вызвать взрыва негодования. Вот что такое шестерки. Поэтому что такое сочти? 666, что считать? Назовите, что считать? Да речь не о счете идет, а о понимании. Если Христос сказал, мое царство не от мира сего, то Антихрист скажет, от всего мира. И как при Соломоне было 666 талантов золота, так и теперь будет полное материальное земное благополучие. Поняли теперь, в чем дело? Вот оно. И Андрей Кесарийский потому и говорит о первичности духовной упораженности и вторичности следствия знаков внешних.
Ну, то есть знаки примут все, кто внутри уже будет...
Да, значит, совершенно верно. Уже по своему духу, по своим стремлениям, по всему «дай нам благо на земле».
А из этого не следует ли то, что тот, кто не будет внутри принимать Дух Антихриста, тот и знак будет?
Конечно, конечно, вот конечно это. Будет, конечно. Вам все, вот сейчас эти, с помощью этих чипов, так, когда все ваши, у вас не будет денег никаких денег, все ваши счета будут там, и вдруг человек выступает против Спасителя мира. Раз, и все ваши счеты заморожены. Приходите платить заказ, у вас денег нет. Да вы, наверное, в магазин еще не войдете, вам двери не откроются. Конечно, это будет. Я уверен даже, что это будет. Наступит жуткая вещь, когда или ты принимаешь его, и перед тобой открываются двери магазина, или не принимаешь, все, ты ничего не можешь купить, тебе никто ничего не продаст. Уже каждый человек будет просвечиваться, как на ладошке. Да здравствует научно-технический прогресс.
Спасибо. Алексей Ильич, у меня вопрос, он уже звучал на одной встрече. По поводу того, что вот количество людей, ну, там больше 6 миллиардов, из них христиан, малая часть из них, там, православной веры, еще меньше. И получается, все те, кто вот, другой веры, вообще такие другие люди, получается, что они там не спасут, и это все напрасно, или, может, если можно, еще ответ сразу.
Да, спасибо. Ну, знаете, один профессор, он немножко, по-моему, написал книжку «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души». Его фамилия Осипов. И он там привел целый ряд высказываний не кого-нибудь, не философов, не поэтов, не писателей, а святых отцов, которые являются основанием нашей веры. Целый ряд, с десяток святых отцов, которые прямо говорят, что да, каждый человек пострадает в силу нарушения своей совести. Ибо Христос сказал, всякий грех и хула простятся человеком, но хула на Духа Святого не простится. Хула на Сына Человеческого простится. Вы слышите? Ну, понятно, что такое хула на Сына Человеческого? Отвержение Христа. Отвержение Христа. Ты не Бог, ты не Христос, ты не Спаситель. Хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится. Святые отцы говорят, хула на Духа Святого – это есть нечто иное, как сознательное противление тому, что я вижу, это есть истина, и потому-то я тебя и не принимаю, что это есть истина. Это сознательное противление совести, не по слабости, когда я сел за стол, ну ж хватит, выпил, ну не могу еще не выпить рюмашечку. Да. Не об этом речь идет, а о сознательном противлении. Так вот, святые отцы говорят, да, придется пострадать каждому человеку за те нарушения совести, которые он произвел, в какой бы вере он ни был. Слышите? Придется. Но эти мучения не будут бесконечными. Об этом особенно сильно говорит Исаак Сирин. Он потрясающе просто говорит. Поэтому, если вас интересует этот вопрос, прочтите. Там целый ряд этих высказываний, никаких не будет. Более того, само богослужение наше, например, предпасхальное богослужение, уж пасхальное говорить нечего. Когда Иоанн Златоуст говорит, ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа? Что написано в Великую Субботу, например, в Страстную Пятницу, что написано? Царствует ад над родом человеческим, но не вечную. Так что ряд других отцов пишет, что вечные будут муки. Но опять вам скажу, что слово, оказывается, вечность в иудейском, библейском контексте понималось-то, оказывается, довольно часто не в смысле бесконечности. Вы слышите, какие интересные вещи? Вы там почитайте у него, он там много ересей пишет. Почитайте. И приводит, в частности, пример из Библии. Когда в 7-й год, по закону иудейскому, нужно было освобождать рабов, так, освобождают. Но если кто-то из рабов не захотел уйти из рабства и остается в этой семье, то он уже, этот раб тогда, навечно остается рабом. И что дальше? Но в 50-й год полностью освобождается. Слышите, оказывается, само понимание вечности – это оно не то, которое мы отождествляем с бесконечностью. Это очень продолжительное время. Поэтому и предупреждал и Господь Христос, и святые отцы, берегитесь, берегитесь, не стройте вы себе мучений в загробной жизни. Ибо это ужасно. В тысячу раз худшее будет давление страстей за гробом, чем сейчас. Берегитесь этого. Кто бы захотел, покажите мне такого человека, нормального, конечно, которому бы сказали, вот тебе триллион, чего там хотите, долларов, евриков, чего хотите, так? Но... Прежде, один день тебе придется побывать в руках садистов, которые будут тебе сверлить зубки, например, твои, еще что-нибудь. Слышите? Кто?
Только сумасшедший.
Я помню, был в Сарове, стоим со священником в храме, и он мне говорит, вот здесь под храмом находился в 30-е годы так называемый зубной кабинет. Здесь были заключенные. И когда кого вызывали из заключенных в зубной кабинет, многие из них тут же теряли сознание, падали в обморок. Я думаю, каждый понимает, какой ужас. Когда человек связывает, так и начинают эти муки. Кто бы один час согласился бы переносить эти страдания? Никто никогда. Поэтому, когда мать беспокоится о своем ребенке, да, то она чего только не наговорит ему, чтобы он не ходил туда-то. Правда же? И с тобой будет и то, и то, и то. Некоторые матери договариваются даже до того, что уже не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Если утонешь, не приходи. Ну, спасибо.